Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Приглашаю наших слушателей переключиться, трансформироваться в зрителей и присоединиться к нашей трансляции на YouTube-канале «Радио «Спутник». Без труда найдете. Есть возможность посмотреть прямой эфир, задать вопросы нашим специалистам. Мы будем только рады озвучить их в прямом эфире. Потом это всегда приятно, когда твой вопрос озвучивают в прямом эфире. Ну, так сказать, это повышает самооценку и способствует...
Личностному росту.
Личностному...
И развитию.
Саморазвитию.
Саморазвитию, да.
Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии.
Здравствуйте.
Любопытная сегодня тема, которая состоит из трех составляющих. IQ, EQ и VQ. Будем все расшифровывать постепенно. Интеллект, эмоции и жизненная энергия. Это три современных критерия для определения личности человека. И если мы привыкли, что для выявления интеллекта есть тест, который в числовой форме покажет его коэффициент, то как измерить эмоции и жизненную энергию? Бизнес-тренеры, коучи и психологи говорят, что можно и даже нужно. Такие показатели, как IQ, коэффициент интеллекта, EQ, эмоциональный интеллект, и VQ, коэффициент жизненной энергии, активно применяются в менеджменте современном для определения эффективности сотрудника. Более того, считается, что показатели эмоций и жизненной энергии можно улучшить. Разумеется, для саморазвития и личностного роста. Вот попытаемся выяснить, какой EQ был у Эйнштейна и что делал Гагарин для того, чтобы повысить свои показатели VQ. Об этом всем, так сказать, будем говорить в прямом эфире. Для меня вот эта тема любопытная и подходит под мой тезис, который я сформулировал. Цифровизация современная заключается не только в компьютеризации и в повальном в машинах, да, в повальных машинах, компьютерах, которые нас окружают. Цифровизация, на мой взгляд, заключается еще и в том, что нас стало окружать гораздо больше цифр. Мы видим, ну, начиная от рекламы билбордов, рекламы в метро и так далее, на 80%, 99, на 80% успешнее, на 40% быстрее, на 60% и так далее. И мне кажется, что действительно цивилизация слова, какой мы были, начинает переходить вот в такую цифровую ипостась. Возникают вопросы, например, можно ли личность, то, что душу, если угодно, измерить какими-то цифровыми показателями с помощью линейки, циркуля, с помощью, ну, не знаю чего, локтя, например, да, сажени
да,
и так далее.
Или вот этих показателей. Леш, извини, что это очень правильный монолог прерываю, потому что мне первое, что пришло в голову, когда я слушал тебя, значит, что мы сейчас говорим об андроиде, по большому счету.
Абсолютно
верно. Параметров андроида. Как он мыслит, какие у него эмоции, плохие, хорошие, там, агрессивные, он или нет. Какова его жизненная энергия, заряд его батарейки, да? Но это разве только такие критерии должны личность определять? А, в общем, а вот этическая, нравственная, нет, моральная составляющая, это никому уже не интересно.
Потому что...
У андроида должен мыслить,
почему?
Реагировать и быть полным энергии.
Знаешь, почему? Потому что есть вот это одно ключевое современное слово. Эффективность. Да, Человек должен быть эффективным. Не добрым, честным. Отдавать долги, любить.
Быть сострадательным, милосердным.
Нет, он должен быть эффективным. В общем, так или нет, будем разбираться в течение всего сегодняшнего часа. Начнем мы с показателей IQ. С нами на прямой связи доктор психологических наук, профессор, зав. Лаборатории когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук РАНХИКС Владимир Спиридонов. Владимир Феликсович, приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Что касается IQ, мы все, но я уж точно неоднократно проходил это тестирование и в школе, и далее в университете, ну и, так сказать, ради забавы для, что называется, в интернете, заходил на сайты и сам себя тестировал с помощью этих тестов. Мне кажется, что каждый следующий тест легче предыдущего, ну потому что ты уже примерно понимаешь алгоритм решения, ты уже более внимательно относишься к деталям, вопросам, вопроса, к деталям ответа и так далее. В связи с этим возникает вопрос, не возникло ли у меня привычки или вот эта легкость каждого последующего теста говорит о как раз цифровом показателе повышения моего IQ?
Ну, соответственно, вы, конечно, до некоторой степени правы, и навык проходить тесты, он формируется, как и все другие навыки. Чем чаще вы проходите, тем вы более уверенно себя чувствуете и с точки зрения того, что вы понимаете, чего от вас ждут, и с точки зрения, что вы понимаете, куда смотреть в заданиях, которые вам подсовывают, и прочее, прочее, прочее. И в этом отношении, конечно же, опасение, что мы в тестах становимся лучше, а наши дети еще лучше, оно совсем не беспочвы. При этом ну, нужно хорошо понимать, что, конечно же, и тестологи, психодиагносты, психометрики не стоят на месте и учатся защищать тесты от вас. То есть вот эффекты, связанные с научением, они измерены, и для IQ они не очень высоки. То есть, соответственно, конечно же, мы становимся в этом отношении более подготовленными все, но эффект не очень большой.
Угу. А расскажите, ну давайте тогда начнем с азов, тогда мы подробнее давайте выясним, что такое интеллект, чем он отличается от ума, например, и знания, например.
Окей, ну, собственно, с точки зрения ну, хоть каких-то рабочих определений, интеллект – это наша с вами способность использовать те знания, которые у нас с вами есть. По большому счету, интеллект – такая прикладная, ну, давайте повторю слово, способность, угу. которая позволяет в лучшем виде предъявлять, использовать, обнаруживать, преобразовывать тот не очень большой, или наоборот, очень большой компендиум знаний, который у каждого из нас есть. И это позволяет описывать интеллект в самых разных ипостасях, в самых разных плоскостях. Если мы дальше будем обсуждать, как измерять интеллект, то тогда имеет смысл говорить о том интеллекте, который называют психометрический. То есть это тот кусочек интеллекта, который измеряется тестами.
Перед тем, как мы будем подробнее говорить, Владимир Феликсович, на тему, как измерять, давайте сначала ответим на вопрос, зачем его измерять?
Ой, ну, соответственно, есть и прикладные цели. Ну, скажем, нам с вами нужно отобрать людей на какие-нибудь профессиональные позиции. Или, соответственно, нам нужно оценить будущую успеваемость, обучаемость людей. Да, собственно, тесты интеллекта до некоторой степени годятся и для того, и для другого. Нам нужно с вами оценить нарушение интеллекта в результате каких-то неприятных, травматических или иных трудных жизненных ситуаций. И опять-таки, соответственно, и тесты интеллекта годятся до некоторой степени для этого тоже. Угу. Есть более специализированные тесты для всех ситуаций, о которых я рассказал, но, тем не менее, собственно, тесты интеллекта пригодны и для таких целей. Это чистая прикладная.
Хорошо, прикладная, да, прикладная функция. Теперь как?
Ну, собственно, давайте в двух словах я напомню, а может, кому-то впервые расскажу историю тестов IQ. Много-много лет назад французская армия столкнулась с той самой проблемой, с которой все армии сталкиваются, что непонятно, можно ли давать новобранцам в руки новое оружие. Что новобранцы приезжают со всех регионов Франции, степень их подготовленности, образования и так далее сомнительна, а новое оружие, по-моему, это были скорострельные пулеметы, речь идет о начале 20 века. И это уже совсем всерьез. Возможно, тяжелые последствия. И перед психологами, это был Бене, такой классик и французской, и мировой психологии, была поставлена задача придумать что-нибудь, чтобы понять, кому можно давать оружие или кого можно научить это оружие потом использовать человечески, а кому нельзя. Ну и, собственно, Бене задумался, как это можно сделать, и появились первые тесты. Причем понятно, что Бене понимал, что просто проверять, выдавая в руки винтовки или пулеметы, бессмысленно, потому что нужно, конечно же, оценивать значительно более широкий потенциал человека. Дело не только в оружии. Дело в огромном количестве других взаимодействий, в которые вступают взрослые и молодые люди, попадая в армию или не попадая в армию. И мы должны научиться предсказывать, насколько эффективны и успешны они будут. Собственно, он разработал первые задания. Он разработал понятие умственного возраста, с которым сравнивал каждого конкретного человека. И появились первые настоящие тесты. Это громадная работа, он безумно молодец. Прям нет слов, какой молодец. Собственно, примерно с этих времен психологи стали понимать, что тест – это измерительная линейка. Да, вот, собственно, для того, что нам нужно измерить какой-то показатель, в ситуации физического мира мы используем одни измерительные средства, в том числе ту самую линейку. В психологии, когда нужно измерить неявный показатель, интеллект, обучаемость, тревожность, нам нужны другие линейки, но психологи научились их придумывать. Вот тест – это такая измерительная линейка, которая измеряет вот эти неявные психологические свойства.
Психологические свойства. Вадим Федорович, да, можно вот какой вопрос про IQ и про тесты, связанные с детьми. Ну вот на своем личном примере, что называется, я своему ребенку, одному из детей, в 9 лет дал 2 разных теста для 12-летних подростков, и, в общем, он их прошел с очень хорошим результатом. И вот мне хочется понять, это повод для гордости, да, это какая-то база интеллектуальная, которая существует. Я, понятно, что я, может быть, пристрастно обсуждаю, но это факт. То есть там цифры были, они очень были хорошие. То есть можно ли детский интеллект мерить этой линейкой? Объективно ли это? И говорит ли это о том, что и в дальнейшей жизни IQ будет высоким у такого человека, у такого ребенка?
Ответов несколько, и они вам не очень понравятся. Первый ответ, что любой доморощенный способ проведения тестирования – это не очень хорошо, поскольку есть много всяких тонкостей и хитростей, которые влияют на результат. То есть в этом отношении лучше было бы, чтобы это провел какой-нибудь специалист. Это первое. Второе. Если ваш ребенок показывает результаты выше, чем возрастная норма, ну, вообще это, конечно, некоторый повод для гордости. Да, собственно, ваш ребенок большой молодец. Прогноз из этого...
Никакой или следует?
Вот этот тонкий момент. Если все было проведено правильно и хорошо, то прогноз, конечно, хороший и благоприятный. Но как раз в том, что было проведено хорошо, уверенности нет, к сожалению, извините. Вот. То есть в этом отношении, конечно же, тесты с точки зрения целой ветви психологов интеллекта измеряют такой интеллект, который не изменяется. И в этом отношении, еще раз, высокий интеллект – это очень здорово. С другой стороны, другое направление психологии, в существенной степени представленное отечественными авторами, рассматривает интеллект как развивающееся качество. Да? То есть, вот, собственно, вот вопрос о том, меняется ли интеллект при жизни, вопрос очень насущный, очень острый, и его психологи бурно обсуждают исследовательски. То есть в этом отношении еще раз идея, что интеллект не меняется под результатами под воздействием обучения, под воздействием
информации,
решения жизненных задач, решаемых опыта. И так далее. Да, вот, собственно, этот второй вопрос очень спорный. Я бы защищал точку зрения, скорее, вторую, конечно же, что интеллект изменяется. И в этом случае тогда, с одной стороны, высокий результат вашего ребенка – это повод для гордости, с другой стороны, это, конечно же, повод не успокаиваться на достигнутом и продолжать развивать интеллект.
Владимир Феликсович, да? два вопроса, не так много времени остается, буквально пара минут. Первый вопрос заключается в следующем. У кого интеллект выше? У пятерочника, у отличника, который все вызубрил и написал, сдал экзамен на 5, или у троечника, который ни черта не сделал, сделал шпаргалку или списал.
Причем какую-то эксклюзивную шпаргалку. Да.
Смотря про какой интеллект вы спрашиваете. Собственно, к вашему явному неудовольствию я, конечно, скажу, что отличника с интеллектом, который мы с вами обсуждаем, с измеряемым интеллектом, все, конечно, лучше. Это не связано ни с какими творческими способностями, ни с чем вот таким вот. Но наш с вами отличник гипотетический, да, действительно умеет учиться, действительно умеет использовать свои знания, действительно умеет в нужный момент эти знания продемонстрировать. Наш с вами троечник, при том, что он хваткий, верткий и так далее, этими качествами не обладает. У него, возможно, другие интеллектуальные качества развиты хорошо. То есть в этом отношении, еще раз, IQ, который мы с вами почти не обсуждали, это достаточно удачное средство прогнозирования учебных результатов. Прогнозировать творческие результаты с помощью IQ не удастся. Но, успеваемость вполне ничего может.
К сожалению, вот правила игры, что ли, таковы, да, как моя одна соведущая говорила, коротенько о душе. Вот мы коротенько, в общем-то, о душе, да, в течение 15 минут нам надо раскрыть тему IQ. Конечно, этого никогда не получится и ни у кого. Завершающий вопрос, Владимир Феликсович, не могли бы вы коротко, вот прям тезисно, буквально три, как это принято говорить сейчас, скилла или скиллов, в общем, три навыка, позволяющие развить, по-настоящему развить интеллект?
Очень просто. Соответственно, это не имеет отношения к навыкам, это имеет отношение к тому, что нужно делать,
да,
чтобы интеллект развивался.
Да.
Первое. Интеллект развивается при взаимодействии со сложными предметами. Вы можете учить математику, вы можете учить иностранные языки, вы можете заниматься авиамоделированием, чем угодно, но только чтобы вам все время, и это второе, требовалось решать какие-то задачи. Интеллект как мышца. Он, соответственно, когда его не используется, он становится дряблый и мало восприимчивый к чему бы то ни было. И третье. Все это нужно делать постоянно. Идея, что вы вот сейчас напряжетесь и за неделю разовьете свой интеллект, это бред. Причем такой малоприятный бред. Каждый день по 15 минут что-нибудь для развития собственного интеллекта. И будет вам счастье.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за науку. Да? Доктор психологических наук, профессор, зав. Лаборатории когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук РАНХИКС Владимир Спиридонов был с нами на прямой связи. Владимир Феликсович, всего доброго. Знаешь, я еще о чем подумал, вот когда Владимир Феликсович сейчас пояснял нам, но мозг человека так устроен, что он ищет пути легче. Мозг человека почему-то не хочет работать. О чем это говорит, я не знаю. О том, что человек по природе как бы ленивое
дело в том, что,
существо.
Да, абсолютно. Нет, мне кажется, лень – это одно из органических качеств человека, с которым не присущи отдельной категории людей, но их меньшинство. Так называемым харизматиком или же пассионарием.
Да.
А основной массе она лень присуща. И вот вопрос в том, что с ней приходится бороться. Либо по своей воле, либо вынужден. Ну, надо же, да, как-то жить.
Да, ну что, от IQ переходим к EQ, то есть EQ. Сейчас свяжемся со специалистом, тренером по развитию эмоционального интеллекта, ведущим курсом по EQ и практикам осознанности Андреем Крикуновым. Вначале я от себя скажу то, что прочитал в электронных энциклопедиях на просторах интернета. EQ – сумма навыков и способностей человека. Илья Сергеевич, я тебе сейчас говорю.
Да, да.
Сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
Насколько я понимаю, это чисто психологическая история, да? То есть это в чистом виде психологии.
Да, абсолютно верно. Еще у меня возникает тут первый вопрос. Эмоции сотни. Разной окраски, да. Нужно ли нам все знать эмоции, градировать их каким-то образом? И если мы не в состоянии различить, например, злость от ярости, это две эмоции, не знаю.
Слушай,
означает ли это, что мы эмоционально тупы, например?
Ну нет, мне кажется, что, например, действительно надо бы распознавать какие-то эмоции в целях самосохранения, да?
Безусловно.
Это очевидная вещь, это, опять же, органическая вещь, присущая человеку, а может быть и животным тоже, да? То есть вот какую эмоцию испытывает контрагент и представляет ли он для тебя опасность, да? Как себя с ним вести? Это уже что-то такое органическое, да? Это на уровне инстинкта самосохранения должно быть. Но другие вещи, есть же эмоции открытые, да? Но человек, так сказать, смеется, ты понимаешь, ты распознал, что ему весело, да? Ну, в этом, наверное, не нужно быть большим мудрецом. Но какие-то есть тонкие эмоции, тонкие.
Потом, знаешь, еще же есть
тема. Здесь надо постараться.
Тема с зеркальными нейронами, которая абсолютно научно доказана и так далее. Она есть у птиц, у приматов и у человека. Это когда ты в каком-то смысле неосознанно воспринимаешь поведение собеседника, визави, и копируешь моменты его поведения. То есть это работает вне твоей воли. Твоей воли.
На уровне подсознания.
Совершенно верно. Да, продолжаем. Андрей Крикунов с нами на связи, ведущий курсов по EQ и практикам осознанности. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Я уже произнес эту формулировку EQ. А как бы вы обозначили, вот без сложностей, совсем простыми словами, что такое EQ?
Давайте так, эмоциональный интеллект – это просто про две вещи. Это про понимание эмоций как информации о вас, о каких-то ваших потребностях, о вашей личности. И второе – это понимание эмоций как энергия и умение воспринимать ее как энергию, как ощущение в теле и что-то с этим делать.
А эмоций существует сотни. Нужно ли человеку знать все эти эмоции и зачем?
Ну, конечно, нет. Вообще базовых эмоций выделяют 6. Там, страх, гнев, радость, интерес, отвращение. И уже на основе их существуют разные оттенки.
А вот, извините, можно я сразу спрошу? Ну, вот, например, про плохие,
конечно,
если говорить. Про плохие. Я не знаю, вот что это? Вот, например, зависть. Это эмоция? Что это? Состояние? Это что такое?
Вы правы, что можно отличать эмоции и состояние. Вот эмоций базовых, их всего 6. И это уже упрощает анализ, понимание любых ситуаций. А когда вы говорите про состояние, это уже более тонкие ощущения. И здесь нужно подключать именно восприятие эмоций как энергию, как восприятие напряжений. Я бы так сказал.
Uh-huh.
Когда вы говорите про плохие эмоции, вот это один из самых больших стереотипов, даже вредных, потому что не существует хороших, плохих. Все эмоции – это наша энергия, которую тело выделяет для какой-то цели. Если мы позволяем этой энергии раскрыться, этому ощущению зависти или грусти, то нам становится лучше, и мы сохраняем энергию.
Андрей, а еще вот скажите, пожалуйста, способность различать эмоции. Хорошо, мы, что называется, отрефлексировали, да? Что-то почувствовали и отрефлексировали, что мы испытываем, ну, например, все же радость.
Грусть.
Грусть, хорошо, грусть. Да, раздражение, неважно, любую эмоцию испытываем.
Да.
А нужно ли искать и понимать причины появления той самой эмоции?
Конечно, это вот один из навыков. Если вы не понимаете причину стресса, то вам сложно будет им управлять или повлиять на него. Это первый ответ. Но второй ответ, даже не можете докопаться до сути плохого настроения, тогда можно подключить уже телесные какие-то воздействия, расслабить, погрузиться в это ощущение.
Для того, чтобы изменить эмоцию
внутри.
Конечно,
интенсивность эмоций сокращается, если мы ее проживаем изнутри. И это два разных подхода. Можно ее анализировать, понимать, и это тоже будет ее снижать. А можно просто погрузиться, отдаться ей, и она будет уходить. Это вот самый, может быть, необычный нестандартный подход.
Андрей, вот квадратик-то у нас на экранах.
Припасен.
Да, припасен. Значит, я тоже на него смотрю, и вот у меня тут два восприятия есть. Сначала было одно, потом второе. Так. Давайте пояснение, пожалуйста, дадим и зададим вопросы нашим слушателям. И нам тоже.
Это пример того, как меняется наше восприятие. Ну, например, окуп видят зрители?
Да, видят сейчас.
Да, на экране есть, да.
Да, видят. Да. То есть задайте себе вопрос. Точка на кубе находится на какой стороне? На ближней к вам или дальней от вас?
На внешней. Можно я сразу отвечу? Мне сначала показалось, что на дальней, потом я перетрансформировал свой взгляд, и она на ближней оказалась.
Да. А можете ли вы так менять восприятие, чтобы она стабилизировалась по вашей воле? Либо вдали, либо вблизи?
Вот сейчас
у меня.
Нет, сейчас спереди, а сейчас сзади.
Да нет, ты как хочешь, так и видишь.
Да, удивительно.
И вот интересно, у кого-то по силе воли, своей концентрации может ее стабилизировать, кто-то нет. Вот то же самое с нашим восприятием эмоций и восприятием проблемных ситуаций или стрессовых. Мы можем менять их восприятие таким образом, чтобы реальность казалась объективно другой. Так же, как и точка. Вот она поменяла место, и реальность кажется совершенно иной. Так ведь? И есть вот очень простые вопросы, которые можно задавать себе, чтобы менять восприятие и снижать эмоции. Можем вот прямо сейчас попробовать.
Давайте.
Давайте. Возьмите ситуацию, которая вызывает у вас стресс или неприятные ощущения.
Так.
Вот она, текущая, жизненная, рабочая.
Угу.
И вначале задаем один набор вопросов, потом второй, более ресурсный. Первый набор. Подумайте, почему это происходит? Вот вслух не надо отвечать, прислушивайтесь к тому, как отреагирует ваше ощущение в ответ на мои вопросы. Да. Вот первое. Почему это происходит? вот эта ситуация, проблема. Угу. Дальше. Кто виноват в том, что мне приходится решать или сталкиваться с этой проблемой?
Кто виноват? Видите ли...
Чего нет, самое надо, неприятное, надо, чего да. я опасаюсь? Ага.
Просто ситуация, которая вызывает стресс, она может быть объективной или субъективной, как которую ты переживаешь, а, или которая тебе навязывается. То есть, ну, есть же объективные факторы.
Все зависит уровень, от реакции.
Уровень зарплаты, понимаете, да, вызывает да. стресс. Так, от кого это? Ну...
Да, я понимаю.
Но Шекспир есть, говорил, даже бедняк богаче, если ему хватает.
Да.
Да. И вы правы, абсолютно. Наше восприятие, оно всегда субъективно. Эмоции всегда вызываются субъективной интерпретацией. Ну вот возьмите, давайте с Кубом, может быть, бог с ним, но вот возьмите реальную ситуацию, которая вызывает стресс, и мы ее проанализируем.
Давайте, увидите, давайте знаете как, уж совершенно быть. Точно, что не вызывает стресса, а наоборот вызывает восхищение, даже в определенном смысле гордость, это выпуск новостей на радио «Спутник». Вот мы сейчас послушаем новости, после чего продолжим психологические эксперименты в прямом эфире, так что дальше будет интересно, не отключайтесь.